Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в студии у меня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день.
Добрый день, братья и сестры.
Сегодня я хочу затронуть, пожалуй, одну из самых табуированных тем для многих верующих. Часто люди боятся в этом признаться даже самим себе. Тема звучит так. Имеет ли право верующий человек на сомнение в вере? Или... имеет ли он право, или это уже некий грех и признак слабой веры? Вот об этом сегодня и поговорим. Батюшка, сомнение в вере в общем и целом, это все-таки враг или такой неизбежный спутник, который веру укрепляет, потому что, сомневаясь, мы ищем какие-то доводы как за, так и против?
Вот вы уже почти ответили.
Дорогие друзья, спасибо за внимание, расходимся.
Да, действительно, не рекомендуют с людьми спорить, потому что в споре никакой истины не рождается. И, как правило, другую сторону невозможно переубедить.
А все почему? Потому что истина в вине.
Потому что она отходит, другая сторона, и начинает искать подтверждение своим взглядом. И она их находит. И таким образом все получается с точностью до наоборот.
Нет, но если мы говорим про здравый спор двух людей, где один человек приводит адекватные аргументы в защиту своей точки зрения, второй там в защиту своей точки зрения, и вот они обсуждают эти аргументы, и может быть действительно что-то новое, какое-то
как
знание.
Как правило, нет, говорят все-таки психологи социальные, не происходит.
Чаще всего драка, конечно, происходит.
Нет, зачем никакой драки? Человек отходит, начинает искать подтверждение своих взглядов. Угу. Я помню один батюшка у нас, который является священником у единоверцев.
Угу.
Есть такое направление старообрядческое, единоверие.
Угу.
Это люди старообрядцы во всем, но они все-таки главой церкви является их православный епископ. И вот священник в старообрядческом крае единоверческий, у него часть паствы единоверцы, часть так и находится в расколе, и все. Наступает вечер, часов 7, и они с собой приносят 10 книг всяких старых, потрепанных, старообрядческих. Он достает свои 10 книг, и до 4 утра. И так каждую ночь. Доказывают друг друга аргументированно. Я еще в руках книгу держал дореволюционную, на которой там стоит такой пример. Я точно не помню сейчас. 323 вопроса, мнящими себя старообрядцы.
Угу.
А те им на 322 ответа дают и своих.
И свои
425 вопросов. Серьезно, там, по-моему, на сотни вопросов даже дело шло.
Угу.
И так все оно и продолжается.
С другой стороны, смотрите, люди заняты делом.
Да,
люди
заняты
изучают,
делом, я
люди...
согласен.
Как-то совершенствуются в своем знании.
Я согласен. Также примерно и с верою. У нас, к сожалению, верующих людей, да, вы правильно сказали, тема запретная, потому что как-то если там засомневаться, это что-то такое ужас-ужас, страшное, раскритиковать там что-то, даже самую мелочь, которая не является, в общем-то, такой основанием веры, что ли. Я помню еще в конце перестройки, уже где-то год 90-й, наверное, шел, беседовал со школьниками, и один школьник мне принес и показывает журнал, по-моему, назывался «Наука и религия», уже забыл. Такой журнал был.
До сих пор, по-моему, есть.
И там была статья о том, что Туринская плащаница не настоящая. И он мне это все дело прочитал и смотрит на меня и ожидает, когда я сейчас скажу, так и стало быть, и Бога-то и нет, раз она не настоящая. И он, конечно, был удивлен, потому что батюшка зевнул, сказал, может, и не настоящая. Какая разница?
Мы не в Туринскую плащаницу верим. Да,
все верно.
У нас немножко другие ориентиры.
Разобрать, может быть, даже свою веру до косточек, это не всем под силу, конечно же, до косточек, раскритиковать в пух и прах и все аргументы против веры. Дело в том, что я воспитывался, к вере пришел на атеистических книжках. Все книги по атеизму, которые можно было мне усвоить.
Ну, многие, кстати, вот из того времени, они говорят, что вот мы там читали какие-то книги, чуть ли там не трактаты Карла Маркса, и на основе этого приходили как раз-таки в храм после прочтения.
Энциклопедия там атеиста, справочник атеиста, там все вот эти вот всякие такие, как его забыл, этот наш, зарубежный, там забавная Библия, все вот такое вот это, и посерьезнее вещи, и послабее вещи, ну, всякое такое богохульство, одним словом, такое читали, и поэтому аргументы против веры я, в общем-то, так для себя изначально усвоил. И поэтому, что называется, из седла-то так просто не вышибешь. Потому что я вспоминаю, как только вот пришел еще в храм, и у нас одна сестра певчая, пришел электрик в храм, ну, понятное дело, советский человек, и она ему за веру его агитировала, и она привела все доводы, которые как раз в справочнике атеиста указаны. То есть, что такое вера, что помогает, там, защищает, что вот это, вот это, вот это. Она все это рассказала, что эти атеисты громили в пух и прах, разгромили все эти доводы ее. Поэтому он как, ну, может быть, хотя бы на уровне крокодила, потому что в каждом номере крокодила практически была какая-то карикатура, связанная с религией. Это все-таки на протяжении всей советской власти было. Вот на уровне крокодила он головой покивал, так спорить не стал, денежки забрал и ушел.
Я помню только веселые картинки, журнал «Крокодил» уже, по-моему, не выходил к тому времени. Ну, когда я уже была способна воспринимать литературу.
Ну, вот, по крайней мере, так. И поэтому я думал всегда, а что же, неужели так мы слабы, что не можем ничего сказать, не можем, как говорится, себе постоять. И как раз вот произошел своего рода такой спор. А что же я могу сказать о вере? Вот что я могу предложить? И помню, как с одним очень умным человеком, доктором математических наук, я ему тоже такой вариант предложил, и беседовали. Он говорит, я говорит, человек неверующий. Понятное дело, что наука, математика, там все. Я говорю, ну хорошо, вот вы мне на один вопрос ответьте. Если нет Бога, то человеческая жизнь бессмысленна. Для чего жить-то тогда человеку? Для чего вообще жизнь человеческая существует? Все теряет смысл со смертью. Ну, в советские времена он бы ответил по-другому, чем потом ответил мне. Он бы сказал, ну как, для чего? Строим коммунизм,
коммунизм, да,
светлое,
там,
будущее,
светлое будущее,
для детей, для потомков живем. Мы являемся, как говорили, навозом, на котором вырастет рай вот этот самый коммунистический. Хотя мне не совсем понятно, чем наше поколение хуже наших потомков. Почему какие-то ущербные должны в навоз превратиться? А им, значит, сад? С какой стати? Да я сейчас тоже хочу в раю жить.
Сам хочу пожить.
И он вдруг сказал одну вещь. Он сказал, как для чего жить человеку? Для детей. О, думаю, дорогой товарищ, что ты такое говоришь? Я надеялся, как... Я знаю ответ на этот вопрос. Я внутренне так похолодел, думаю, доктор наук, профессор, как скажет мне сейчас? А он мне, жить для детей... Ну, весь природный мир, все животный мир живет для детей, для потомства.
Ну, да.
Неужели у человека мозги, у него существует Бетховен, там у него и детей-то никаких не было, Бетховена вообще, ну, зря жизнь прожил Бетховен-то, оказывается.
Угу.
У него же детей-то не было, он бездетный был. Вот, вычеркиваем его из истории человечества, Бетховена прочь и так далее. Странно, что... Ну, вот он так вот ответил. Я ему, правда, так как-то меня Господь Бог вразумил, я ему говорю, ну что, получается, что все вы живете для детей, дети будут жить для своих детей, эти снова для детей, и снова, и так все по цепочке пойдет. То есть ценность нашего поколения, она равняется нулю, потому что мы не для себя живем, а для детей каких-то. Ценность их, детей наших, она тоже равняется нулю, они тоже живут детей. Я говорю, вот вы математик, мне скажите, сумма нулей, это какое число будет? Он мне ответил, вас, говорит, специально так там подучили. Вот на этом мы с ними разошлись. Вот поэтому я думаю, вера христианская, она имеет достаточно серьезное основание. И когда вот я слышу, как молодые люди там или пожилые даже нападают там на веру, то меня это, знаете, раньше вот как-то немножко смущало, как-то дрожало все внутри, какой-то протест, там, хотелось там даже замолчайте там и все такое прочее. Но я все-таки вот этот этап прошел, и сейчас я, в общем-то, ну, не боюсь. Угу. Не боюсь, что мне там подсунут журнал «Наука религии» и скажут, вот этого там того-то нет.
Нет, на самом деле, если очень хорошо постараться, то можно найти аргументы как в защиту того, что Бог да. есть, так и... Всё полностью верно. Разувериться в том, что нет, никакого Бога нету, и мы живем в абсолютно материальном мире. Вот как отличить такое, ну, здоровое, что ли, сомнение от того, что мы называем от лукавого?
Ну, трудно сказать. Я думаю, от лукавого те сомнения, когда вера построена не на том фундаменте, на котором ее надо было строить.
На каком фундаменте ее надо строить?
А вот Христос ведь и говорит, что дом-то надо на камне строить.
Ну, я камень, да,
да.
Дом на камне.
И он говорит о камень. Дальше вот есть ведь у нас притча известная о богатом и Лазаре.
Угу.
Вот, и когда люди начинают выстраивать свою веру на том, что помогает там, на том, что утешает, на том, что защищает, вот берут, угу. вот, ну, много внимания
это не
уделяют.
Оно.
Да. Вот этим вот вещам, и думаю, что если там плащаница там настоящая, то все значит и Бог есть.
Угу.
Если там огонь благодатный сходит, а вдруг написали, что он не сходит, значит...
А вдруг написали,
да.
что вообще там священник в Англию
вот.
С всё зажигалочкой
заходит. Все и вера у людей, вот когда мы постоянно человек ожидает подтверждения через какие-то... Если мертвые воскреснут, то они уверят, как говорит угу. там богатый Аврааму. Ну, тот им отвечает, ну, если не верят Моисею пророкам, то им не поверят.
Угу.
То есть вера – это, видимо, какая-то, ну, что ли, предрасположенность человека к осмыслению жизни. Ведь что первичное в человеке? Я помню, как-то еще с поезда немножко меня ехал в Москву, помню, и товарищ, ну, понятно, что священник там с бородой и все прочее, и он стал меня подтыкать. Я веру не признаю,
угу.
я признаю только знание. Вот
угу.
знание для меня это все. Дорогой товарищ, все человек знает то только, во что он поверил. Если я не поверю в какую-то вещь, она для меня знаниями в знание не перерастает. Вот если я верю, что Земля круглая,
нет,
то я...
Нет, но есть вещи материальные, которые ты можешь
посмотреть.
Ну, какие,
например? Ну, докажите мне, что Земля круглая. Земля не круглая, плоская. Я уж не раз на эту тему говорил.
Ну, есть, да.
Ну, как вы мне докажете, что она круглая? Никак, если я не поверю в это. Без моей веры она не станет для меня круглой.
Угу.
Вот мне, правда, приводили там всякие аргументы.
Нет, ну хорошо, если взять, ну не знаю, допустим, камень. Вот камень это же
да.
камень. Ну
камень,
вот, а
да.
как ты не поверишь, что камень это камень, если вот ты можешь взять камень и подержать его в руках?
А вы меня под гипнозом загипнотизировали, я вату держала, оказалось камень.
Ага, вот так.
Да, а как же, я же знаю вас, товарищи. Подучили меня там, что-то воткнули мне, и все, и вот, понимаешь. Да.
Угу.
Вот это вера, она должна, она идет впереди моего знания. Вот. И поэтому апостол Павел и говорит: я знаю, в кого я уверовал. Знаю. Он уверовал и знает. Видите, какая угу. ну, примерная вещь-то продолжается. Поэтому я этому товарищу тоже и стал говорить: знание это то, что, во что вы веруете. Вот. Прежде всего идет вера. Ну, верить в материю. Мне как-то казалось всегда странным, что вот есть какая-то материя, как у нас на уроках говорили, обществоведение угу. тогда называлось, вечная материя. Почему она вечна? Откуда она вечно взяла? Кто ее измерял, что она вечная? Ну, тоже, понимаете, вот аргументы, на которых строится материализм, они тоже такие хлипенькие ведь очень. Вот существует вечная материя. Сейчас говорят, правда, я слышал новый такой взгляд, что был такой вечный вакуум. из этого вечного вакуума появилась вечная материя.
Ну да, я поняла, про что вы говорите, про то, что когда мы приходим в школу, нам учитель говорит там 2 плюс 2, 4, и мы ему верим, потому что он учитель. А если спросить себя, а почему 2 плюс 2, 4, а кто вообще сказал, что 4, а там, а может 8, если вот в таком ключе постоянно думать о всех вещах, то получается, что мы действительно... доверяем какому-то абсолютно незнакомому человеку. Ну да, это можно, конечно, сказать, что есть там наука, многие математики, но мы же не знаем этих математиков.
Да
мы
даже
не знаем,
зная.
Кто и что им там вообще в голову взбрело, и что они изучали, и под действием чего они, ну я имею в виду, под действием каких знаний у них получилось 2 плюс 2, 4.
Вы знаете, интересная вещь, оказывается, результат научных экспериментов, это в этом книге серьезно пишут, это исследования проходили, он зависит от мировоззрения исследователей.
Ну,
представляете?
Все зависит.
Вроде бы
от
научный эксперимент ставят,
да.
Но выводы ну. они в конечном итоге определяются, как бы подтасовываются, подгоняются именно под мировоззрение, понимание жизни вот как раз того человека, который все эти факты собирал и склеивал, что называется. Вот удивительная такая вещь.
Угу.
Поэтому уже в школе как-то у меня сомнения запали, что материализм — это такая сила, ого-го. Вот. И поэтому со временем я стал склоняться, что более вероятно, что не материя какая-то там, или, как говорили, природа. Кто такая природа? Природа создала. Как она создала? Это кто такая? Покажите мне. Что есть нечто, что стоит над природой, что для человека недостижимо. Есть духовный источник от этого всего. А это уже шаг именно к Богу. Шаг к Богу. Ведь в те советские времена люди не делились там на христиан, атеистов, баптистов и прочее. А примерно разделение проходило так, что Бога нет, и люди другие говорили, может быть, кое-что, что-то есть. Такое.
Угу.
И все, уже ты из разряда атеистов выпадаешь.
Угу.
Да. Там за этим, может быть, кое-что и есть. Вполне люди шли именно как раз к вере. А первым толчок был знакомство с атеизмом. Видите, сейчас люди часто знакомятся с верою, чаще всего, и знакомятся не самым хорошим образом, потому что знакомство начинается с поиском помощи, там, каких-то утешений и всего такого прочего. А тогда люди знакомились с верою нередко, отталкиваясь как раз от атеизма, что это не есть истина, что материализм – это такая хлипенькая вещь. И шли на поиски как раз вот истины и веры. И поэтому они не через чудеса какие-то там приходили, а именно через такое свое рассуждение, через свое мировоззрение, через новый взгляд на жизнь. Бывали вообще странные случаи. Я помню, такой священник был Дмитрий Дудко.
Угу.
У него есть книга проповедей.
Да.
И он разные там случаи приводил, когда люди приходили к вере. И интересный случай мне запомнился особенно, когда какого-то преподавателя университета отправили на Пасху следить, чтобы там студенты, комсомольцы не ходили на Пасху. Ну, а он такой партийный человек причем. Ну, такой преподаватель, человек широких взглядов, так он... А люди вот они такие, все-таки не так категоричные, люди образованные, они так вот в лоб тебе не заявят, что вот они атеисты там. Даже знаменитый такой Бертран Рассел, ученый, и его там всякие статьи выходили в серии как раз «Библиотека атеиста», он спорит с каким-то кардиналом, в споре я ничего не понял и, наверное, не пойму, спор двух философов, но они определяют позиции. И один кардинал этот католический, я, говорит, теист, то есть я верю в Бога. А вы, говорит, атеист? Он говорит, нет, я не атеист. Вот этот Бертран Рассел, так сказать, из библиотеки атеиста, он говорит, я агностик. То есть он позицию такую немножко, ну, как бы лукавую избрал. Агностик — это тот человек, говорит, я не знаю, может есть, может нет. То есть атеиста, потому что он понимает, позиция слабости, он займет эту позицию, то товарищ этот католик начнет его бомбить просто. А так он говорит, я не знаю, может быть. И меня критиковать ни за что. Я не стою на позициях атеиста. Видите, как хитро придумано было.
Я думаю, что в этой связи еще очень многие вспомнили фразу Вольтера о том, что если бы Бога не существовало, его надо было бы придумать, но я вспомнила, что полностью эта фраза звучит немножко не так. Она полностью звучит как, что если бы Бога не существовало, его надо было бы придумать, иначе как бы богатые могли защищать свои богатства от бедных. В принципе, очень часто просто вот ее как раз-таки приводят в счет того, что вот, да, если Бога не было, вам надо, ну, его надо было бы придумать, так вот, вы его придумали, и теперь вот верите в то, во что вы вообще придумали.
Ведь очень трудно придумать Бога, потому что человечество...
Ну, почему, как некую силу, которая...
А с чего она должна придумать это? Вот живут люди, и вдруг давайте придумаем что-нибудь.
Нет, люди живут, испытывают чувство несправедливости, и
что?
Придумать, что вот есть... Есть некое справедливое существо, которое
несправедливости
вот,
они
пусть
берут
даже после смерти, но
кол обычно прям... идут наводить справедливость. Все-таки это первый, мне кажется, шаг. Не сидеть и придумать справедливость, а брать кол и идти и наводить справедливость. Скорее всего. Я знаю все эти попытки, что люди придумали Бога, потому что, значит, вот про христиан ведь тоже в учебниках говорили. Это религия для бедных была, для рабов. Это рабы все создали бедные. Ну где же апостол Павел там бедный или раб? Да ни в как, ничего подобного. Римский гражданин постоянно козырял, что он говорит, не трогайте меня, я римский гражданин, не смейте ко мне прикасаться. Где же эта религия рабов? Для утешения придумана. Кого утешение? Израильского народа? В чем его было утешать-то?
Ну, ходили, что-то ходили там, бедные, неприкаянные.
Какие они бедные-то, неприкаянные? Они были такие самодостаточными, себя ощущали, что для них какой-нибудь... Понтий Пилат — это собака, ничтожество. Они так вот к нему относились.
Но если вчитаться вот, с материальной точки зрения, угол немножко поменять, прочтение, там, допустим, тех же самых книг Ветхого Завета, то можно увидеть, что люди зачастую, про которых там пишут, это были такие довольно, ну, скажем так, богатые люди. Порой это были вообще
успешные люди.
Успешные господа.
Да, взять какого-нибудь Авраама, у него там стада целая.
У него стада, да, то есть там, извините, у них по несколько жен, у них там огромные дома, это такое что-то... А так,
или как-то... говорили, что вот человек из страха придумал Бога, что дикари там, они все боялись, и придумали Бога. Это взгляд европейца, который попал в джунгли, и там свистит, что-то ползет, и он боится. Местного аборигена спрашивает, ты боишься? Он говорит, нет, не боюсь. А там он что-то засвистело, да, это там птичка свистит. А это что ползет? Да, это змея ползет, сейчас я башку оторву. Он же в этих условиях. Вот его в город поставь, он на автомобиле точно испугается и скажет, о, это Бог едет.
Ну да.
А в своей среде человек живет, он ничего не боится, он ее знает. Вот как пять пальцев, что ему бояться-то? Мы же не боимся машину, не выходим на улицу, автомобиль едет, не падаем перед ним на колени. И начинаем его молить, чтобы он нас не задавил. Это взгляд европейца, который попал вот как раз вот в ту среду, и для него там все страшно. Он и думает, что раз он боится, значит, и все они тоже боятся этого всего. Эти вещи давно уже тоже уже как аргументы поотмирали. Дело в том, что... Так вот, вернемся к этому преподавателю.
Так,
он пришел в храм на Пасху. Ну, человек широких взглядов, не категоричный. Зашел в храм, а в храме почти все белые платочки. Ну, такие времена были. А белые платочки. И выглядывает какой-то бородатый откуда-то там из-за перегородки, из алтаря, так скажем. Ну, как он понимал... Посмотрел, мужичков-то нету. Один стоит, что-то там глазеет там по сторонам, он его пальцем поманил. Вот. Слушайте, говорит, нам надо крестный ход проводить, некому хорок нести. Одни старушки, ну что это такое, мне унести? Вот. Поможете? Он думал, ну здорово, поучаствую в старом русском обряде. Как на Пасху там ходили, вспомним там этого Репина, крестный ход, на Пасху, вот сейчас пойду. Они на него стихарь надели, да, дали ему хоругвь, и он с этим хоругвем такой радостный, счастливый, прошелся вокруг храма, а на следующий день, в понедельник, его вызывает на портком. и говорят, что это такое? На вас, товарищи, донесение, как вы смели, да как посмели. Ну, его так это возмутило, он взял партбилет-то и выложил, и стал христианином. Видите, как вот...
Обратный.
Да, совершенно все произошло. То есть, там в церкви не побоялись ему атеисту дать хоругви,
а тут
здесь
атеисты да, боятся,
побоялись, что он с этим хоругвием прошел и уверил в Бога. Но кто сильнее это? Правда?
Ну да.
И он сразу же, у него такое понимание, где правда, где неправда.
Ну, очень показательно. Вот, кстати, если помните, мы с вами в одной из прошлых программ разговаривали про выгорание и говорили о том, что для того, чтобы вот выгорание не наступило, не только в сфере там религиозной жизни, но, в принципе, в любой другой отрасли, мы говорили о том, что надо искать новые смыслы в старых вещах. И вот, кстати, один из способов поиска новых смыслов – это просто сменить угол зрения. Ну, то есть ту же самую там Библию почитать не в плане каких-то духовных для себя ценностей, а именно вот порассматривать быт людей, как
да,
они жили. Вот.
Согласен.
И мы тогда вот эти вот часть доводов, которые, что ой, там для бедных, ой, там для слабых, ой, там еще до всяких сирых и убогих, тут открываешь вот Библию, да, начинаешь вот анализировать, что там написано, Ветхий Завет, Новый Завет, и ты просто понимаешь, что а где там бедные, сирые и убогие, извините меня. Ну-ка, давайте посчитаем, давайте перепись проведем людей, которые, ну, материального именно положения.
Вот, конечно, такие вещи очень интересны. Вот недаром говорят, что монотеизм, это вот как раз почему он прижился. Не то, что появился, а прижился именно среди пастухов, среди кочевников. Потому что берется какая-то среда, есть такая у лица Александра Мения, семитомник «В поисках пути истинной жизни».
Угу.
Среда пестрая, и там богов множество. В Греции за каждым холмом божество. В Индии, где все пестрит, тоже божество. Здесь же человек, одно стадо, один пастырь.
Угу.
И ничего больше кругом нету. Вот, то есть у человека такая вот немножко вырастает схема. И почему человек, когда он оказался в четырех стенах, оторванный от природы, от стихий, он тоже отходит от языческих взглядов? Потому что здесь вот он находится в каком-то своем жилище, он силы природы не так на него влияют, и он способен уже как бы в замкнутом пространстве не к силам природы обращаться, а к каким-то внутренним своим состояниям, искать божественное внутри самого себя.
Ну, знаете, как по Карпману закрыта вот эта вот нижняя часть у треугольничка, да, где мы говорим про то, что там для того, чтобы человек начал стремиться к духовности, да, к каким-то высшим ценностям, у него должны быть закрыты самые базовые потребности. Безопасность, еда, сон, ну, еще там некоторые потребности. И тогда уже, когда у него все вот это базово закрыто, он уже начинает как-то дальше там развиваться.
Все верно. То есть человек уже заботится не только о том, как ему выжить, допустим, а какие-то у него вещи-то. Смысле вот этого выживания-то вообще?
И поэтому монотеизм как идея, как система, он и существует уже на протяжении многочисленных веков.
Да, вот. И вот если возвращаясь к каким-то сомнениям, то у меня все-таки остается... Тут ведь смотря в чем сомневаться, ведь тоже сомнение в чем, в бытии Бога, ну, мне кажется, что, так скажем, назовем это условно идеей Бога, она сама по себе сильна и сильнее. Я даже помню, вот началась перестройка, и у нас началась антирелигиозная пропаганда. С началом перестройки началось усиление антирелигиозной пропаганды. И выступает какой-то сотрудник Института марксизма-ленинизма, тогда так называлось перед школьниками, говорит, что вот религия, она имеет под собой две опоры.
Угу.
Это мы не знаем, как мир произошел, и не знаем, как человек шел.
Но сегодня мы знаем.
Да уж, конечно.
Ну...
То есть, воз и ныне там. И он сам это признавал. Это он говорил, да, по мере там, продвижения, там то-то и то-то.
Нет, но есть научная теория, которую
она
мы знаем.
Да, она теория, но
за
она...
давностью лет мы же не можем никак ее не опровергнуть.
Да, все верно. Это предположение. Все-таки. И в какой момент человек там человеком становится и так далее. Это, и как мир это с этим еще сложнее. Тут вообще вселенную-то необъятная, да. Попытка. И это остается как минимум, поэтому ничего абсурдного и глупого в том, что есть замысел какой-то Бога о мире, я не думаю, что. Другое дело, во что верить. Человек может, вот многие люди не верят, что Бог милостив, что Бог есть любовь. Можем это запросто. Люди приходят, говорят, меня Бог наказал.
Так.
А где же любовь Божия? Получается, человек в нее не верит. Вот в такие вот вещи, понимаете? Вот поэтому здесь оно, вот это сомнение, оно может простираться на саму как бы веру в Бога.
На саму идею.
Да, да. А именно на какие-то вещи. А кто-то скажет, а я не верю, что вот там плащаница настоящая, там, или что там иконы защищают, допустим. Или еще что-нибудь. Ну, кто-то вот так вот. Поэтому...
Ну, сами по себе иконы ни от чего не защищают. Ну, правильно, люди сомневаются.
Ну,
если вы понимаете,
так.
О чем я, да.
Я понимаю, да.
Образ,
но
Богородица,
у людей вот
да.
в голове-то это часто присутствует.
Ну, да.
И для них какое-то сомнение по этому поводу, что если там приложился, то поможет, не приложился, не поможет. Для них это основа основ все-таки. Они так вот считают. И поэтому, когда началась революция, стали скрывать мощи, то многие люди отходили от веры, потому что они ожидали совершенно увидеть нетленное там тело святого, а находили зачастую просто косточки. Вот. И хотя были голоса церковных служителей, что случится какая-нибудь у нас такая заварушка, нам люди не простят, то есть надо людям правду говорить. Вот. И смотря во что ведь видите, то есть, одно дело верить, что придут к братьям моим, Лазарь воскреснет и придет, и они поверят, а другое, верьте Моисею пророкам, верьте Писанию. То есть, здесь как бы она, качество веры, она тоже разная. И поэтому от какой веры не худо будет даже избавиться, как вы правильно говорите.
Ну, то есть сомневаться в вере в общем и целом, это нормально, ничего страшного в этом нет.
Я думаю, что это очень полезное дело, разобрать всю свою веру до косточек, раскритиковать до минимума.
Во что вообще изначально я верю, да? Давайте начнем с того.
Чтобы никто к моей вере не подступился, никто не смог во мне посеять сомнения. Я сам.
В себе, да.
Все раскритиковал, мне ничего не страшно. Вот я думаю, что это очень хорошо. Ну, если у человека получится это, конечно же. Если вот будет правильно относиться не ради критиканства там какое-то, как у нас часто бывает, что начинает человек там критиковать, а именно постичь, какие ответы на этот вопрос нам. Вот я сомневаюсь, а какой ответ может найти? Что, чем это можно объяснить? Если человек именно вот этим поиском будет, то есть поназадавал вопросов, которые для него сомнительные кажутся, так, ну давайте попробуем. Так, на 10 я уже ответов нашел, хорошо. Как, на вопросов на 10. Вот 3 еще осталось. Ну, может быть, они у меня не сейчас. Может быть, с годами это из опыта даже родятся и придут ко мне. Я их где-то увижу, усвою. Но, по крайней мере, если мне зададут такой вопрос, я скажу, пока не знаю, но вот. Вот в таком духе, я думаю, если наше будет сомнение, как говорят, конструктивное, что ли, такое созидательное сомнение, созидательное, то я думаю, что это, конечно же, принесет человеку пользу.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом предлагаю сегодняшнюю программу и завершить. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!